Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я слетал на Кипр. Я не был там 21 год, за это время там все немножечко изменилось. Кипр стал таким практически филиалом России, особенно город Лимассол. Каждая вторая вывеска на русском, 40% населения говорят на русском. Там всякие пельменные, чебуречные, хинкальные русские рестораны. Одним словом, абсолютно полный шикардос, комфорт, красота, теплая атмосфера, дружелюбный народ. Киприоты такие же дружелюбные по отношению к русским, как и тайцы. И там нет никаких особенных там конфликтов, всяких токсичных тем, всяких триггеров и так далее. Все люди живут в мире спокойствия, красота. Самолеты летают через Грузию, то есть летишь из Москвы в Грузию напрямую, из Грузии на Кипр напрямую. Проводишь там прекрасное время, возвращаешься обратно. Одним словом, все замечательно. Я там поселился в гостинице, которая называется «Никс». Но если в зеркальном отображении смотреть на логотип гостиницы, то он, естественно, читается как «хуй». Для русскоязычного города это, конечно, прекрасная находка. Зато это хорошая локация. За углом находится роскошная кофейня, которую открыла знакомая из Москвы. За другим углом знакомая кальянная, которую открыл другой знакомый из Москвы. Одним словом, совершенно замечательное место. Единственное, что бросается в глаза, это, конечно, совершенно другие строительные нормы, потому что после России, где ты привык к определенной, скажем, ширине коридора, когда ты идешь по гостинице, а у тебя локти вот так шаркают по стенам гостиницы с двух сторон, настолько там тесный коридор, это, конечно, немножко удивляет. Но ко всему можно привыкнуть, потому что хотя на Кипре большое количество британского наследия, а британцы, как известно, ребята, которые любят жить в страшной тесноте и в коридоре вдвоем им хуй там разойтись. Но мы привыкли жить на широкую ногу, но ничего страшного, зато мы хорошо адаптируемся. Персона нон грата, двоеточие. МИД Латвии наложил запрет на въезд Артемия Лебедева, меня, в страну. Дизайнер рассказал, что он об этом думает. Я думаю, что я все власти Латвии вертел на хую. Вот что я о них думаю. Прекрасный народ оказался в заложниках у полных дебилов и конченых идиотов. Но что поделаешь, такая власть никогда не бывает вечной. А каждый раз, когда министр иностранных дел Латвии Байба Бража будет проезжать по улице Краста мимо здания номер 68А и видеть там большой логотип МЦ Квадрат, пусть она вспоминает обо мне. Потому что я придумал это название, и с тех пор оно с 2002 года так и радует жителей Риги и гостей. Мнение Байбы Бража о том, что я являюсь персоной нон грата, меня абсолютно не ебет, поэтому, когда я захочу приехать попить кофейку в старушку, я обязательно это сделаю. Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X, она же бывшая Twitter. Каждый раз приходится писать, потому что нет ничего более глупого, чем название соцсети X. Илон Маск иногда делает решения абсолютно долбоебические, и никто ему, видимо, об этом не может сказать. Или ему все об этом говорят, а он просто говорит, что «а я вот такой долбоеб, чего вы мне на это сделаете?». В общем, в любом случае, Илон Маск подписался на Дурова, а Дуров подписался на Илона Маска. А эта история мне напоминает сюжет о том, когда я впервые завел себе страничку во ВКонтакте, а это было лет 15, наверное, назад. У меня был единственный друг среди всех людей, которые были во ВКонтакте, это, собственно, Павел Дуров. Сейчас у меня ВКонтакте два друга. Это Митя Кузнецов и Лиза Гончарова. После просмотра телевизора россияне оптимистичнее, чем после Ютуба. Кто бы нахуй сомневался, потому что на Ютубе остались только унылые пессимизационные голоса, задача которых разгонять тоску, вселять всякую депрессию и вообще делать так, чтобы люди каялись, посыпали голову пеплом, чтобы они считали, что они живут в хуевой стране, что у них все хуево, что с детства они рождаются и специально государство делает все, чтобы их максимально быстрее убить. Непонятно тогда, зачем вообще нахуй людей рожать, но вот такое странное русское государство. Оно хочет, значит, насладиться мучениями, чтобы какой-нибудь родился младенец, прожил максимально несчастную упоротую жизнь, умер до пенсии, желательно, чтобы государство такое хе-хе-хе насладилось тем, как оно может унижать своих граждан. В общем, если смотреть YouTube, у тебя будет такая точка зрения, а если смотреть русский телевизор, то будет точка зрения чуть более позитивная. А если смотреть выпуски самых честных новостей, то вообще будешь нормальным человеком и не будешь париться обо всякой хуйне. Обязательно подписывайтесь на все мои каналы и блоги и платформы, моя главная страница во ВКонтакте, а также не забывайте подписываться на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой ТикТок, на мой Инстаграм, на мой Телеграм и на мой Телетайп. А выпуски самых честных новостей выходят на платформе ВК-видео. Рекомендую скачать приложку на телефон, а также поставить приложку на телек. Тогда можно будет смотреть на большом экране. А если вы едете за рулем или бежите, то можете слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста в приложении ВК-музыка. А еще теперь в ВК-видео выходит мой новый формат, который называется «Самый лучший подкаст». Наш первый гость Азамат Мусагалиев. Дальнейшие гости будут тоже интересные. Подкаст веду я и Лиза Гончарова, и мы стараемся делать подкаст, максимально не похожий на остальные подкасты, а также максимально не имеющий никакого отношения к жанру интервью, которое я считаю жанром довольно-таки унылым и вообще уже довольно-таки подзаебавшим, и вообще интервью смотреть неинтересно. Интересно смотреть просто, как люди сидят, пьют чаек и пиздят. Беспилотный грузовик Яндекса впервые доставил груз из Москвы в Тулу. Пока что один маленький редкий грузовичок днем доехал из Москвы в Тулу, но скоро обещают ездить несколько раз в день, а потом вообще все шоссе Дон М4 забьют нахуй грузовиками Яндекса. Собянин, двоеточие. За 3 года в Москве планируется построить 12 новых станций метро. А если редакторам официального сайта МОС.ру немножко поднять зарплату, они смогут позволить себе курсы русского языка, и тогда они узнают, что прямая речь закавычивается. А то, что в Москве будет в ближайшее время построено 12 станций метро, это охуенно. В России появилась первая музыкальная дорожная разметка. Мы опоздали к шапочному разбору, потому что уже все ребята себе сделали поющую дорожную разметку, начиная от японцев, которые это сделали лет 20 назад, заканчивая всякими немцами, всякими там бразильянцами, а также еще недавно то же самое сделали в Белоруссии. Поэтому мы тут абсолютно никого не удивили. Сегодня в наш выпуск нативно интегрированные котлеты из индейки, домашние от IndieLight. В их составе только мясо индейки, специи и соль. Без лишних добавок. Это настоящий домашний вкус, которому можно доверять. Котлеты из индейки домашние – это быстро, вкусно и сытно. Обжарьте их по 3 минуты с каждой стороны, подержите 5 минут под крышкой и наслаждайтесь. Смотрите, какие сочные, нежные котлеты из индейки, идеально сбалансированные специями и пряностями. Осталось только добавить гарнир, и вкусный питательный ужин готов. Чтобы узнать больше и сделать заказ, отсканируйте QR-код на экране. IndieLight. Лучшее, что есть в мясе. Президент ОАЭ на черном Аурус с колонной мотоциклистов проехал по улицам Москвы. Сначала Владимира Владимировича неплохо принимали в Дубае, там всякие самолеты красивые летали, пускали там, значит, триколор дымом и вообще всячески выражали респектуху. Ну, теперь пора, собственно, алаверды устраивать, поэтому теперь президент ОАЭ ездит по улицам Москвы на своем новеньком Аурусе, смотрит, какие у нас прекрасные в Москве дороги, какие прекрасные небоскребы, как замечательно и гостеприимно его принимают. Ну и, собственно говоря, это все, конечно, очень полно всякого символизма, потому что когда один крутой начальник приезжает в гости к другому крутому начальнику, там из этого очень много разных выводов делается, как была устроена церемония, кого как встречали, ради кого какой город перекрыли, это все идет в зачет. Соответственно, это на очень высоком уровне означает очень много о том, как дружит Россия с Арабскими Эмиратами, кто бы там что ни говорил про международную изоляцию. Сейчас у нас просто парад того, насколько посрамлены те люди, которые говорили про то, что Россия находится в международной изоляции. Это, конечно, сюжет, который больше всего ебет Кремль, но нормальным людям и так понятно, что Россия не находится в международной изоляции, и у нас много всяких разных связей с разными людьми, с разными экономиками, и вообще ты так просто коммерцию не притушишь. Потому что если, особенно когда вводятся санкции, это просто подарок всем бизнесменам и всем людям, которые любят общаться друг с другом, всем банкирам, и всем производственникам, всем тем, кто что-то закупает или что-то производит или продает или экспортирует по миру. Короче, санкции — это такая хуйня для младшего школьного возраста, а все ребята, которые постарше уже, они, естественно, друг с другом вступают во все возможные связи, отношения и так далее. Просто где-то это происходит как бы не особенно с афишированием, а где-то это происходит вот настолько демонстративно. Типа, вот, пожалуйста, какие... Чего там, блядь, изоляция? Не слышал, извините, у меня тут Аурус. И поехал по Москве. В общем, это шикарная новость, которая показывает успехи нашей внешней политики. Ну, а президент Арабских Эмиратов после этого отправится в Казань, где много всяких разных других взрослых ребят тоже приехали на саммит БРИКС, и это супер-пупер событие. Я, конечно, не очень сейчас завидую жителям Казани в эти дни, потому что там сейчас ни вздохнуть, ни пернуть. На каждом перекрестке стоит по 128 сотрудников спецслужб от всех стран, потому что туда приезжает и китайский президент, и индийский президент, и из ЮАРа президент, и даже генсек ООН туда тоже приезжает. В общем, короче, такой шикарный совершенно пример международной изоляции России. Связь понятия иждивения со сроками хранения репродуктивных клеток обсудят в Конституционном суде. Охуенная история. Женщина взяла сперму у какого-то мужика, после этого мужик помер, а она, соответственно, после того, как он уже помер, взяла и сделала себе искусственное оплодотворение. Ну, а сейчас у женщины родились близнецы, и она подала прошение по случаю получения страховой пенсии по поводу потери кормильца, а ей сказали, извини, так не бывает. Ну, соответственно, она пошла по судам, и сейчас Конституционный суд будет рассматривать, бывает так или нет. Первичные суды сказали, что никак близнецы не могли находиться на иждивении у покойного гражданина, просто потому что он скончался до их даже зачатия. Выставочный проект ко столетию кукрыниксов откроется в Манеже в начале ноября. Было такое в советское время прекрасное трио карикатуристов, очень талантливых. Кукрыниксы — это сокращение от Куприянов-Крылов, Николай Соколов. Три художника, которые рисовали всякие карикатуры, всяких, значит, Анкл Сэмов, натовцев и всяких прочих персонажей. Много в «Крокодиле» печатались. И с 1 ноября в Манеже открывается их большая выставка. Для всех, кто любит изобразительное искусство, это, конечно, обязательная выставка для посещения, для всех дизайнеров тоже. Ну а также, конечно же, будет всему молодому поколению невероятно интересно посмотреть, насколько сколько ничего в мире не поменялось. Потому что когда они увидят всякие там карикатуры про натовскую агрессию и про израильскую военщину и про американцев, у которых, значит, они весь мир, значит, как марионетки вот так вот держат, это будет очень смешно и забавно, потому что абсолютно ничем не отличается от современной риторики. Самый пугающий памятник снесли в Нижнем Новгороде. Скульптура под названием «Прорыв» находилась у какого-то торгового центра в Нижнем Новгороде, и она является даже не настоящей скульптурой, а копией того, что когда-то сделали в Будапеште, потом перевезли в немецкий город Ульм. Ну, а там, видимо, новгородцы решили, а что, мы что, не лыком шиты, давайте тоже поставим себе такую же скульптуру. Не знаю, договорились они с автором или нет, судя по всему, наверное, нет. Но сейчас, видимо, она уже совсем там сгнила, эта скульптура, и поэтому ее решили просто демонтировать, закатают, сделать на этом месте какую-нибудь детскую площадку. А вообще, очень любопытно, что у нас в стране очень мало таких талантливых смелых решений. Такое ощущение, что художники то ли они не умеют как-то пробиваться, то ли им не дают денег, то ли вообще, в принципе, люди, принимающие решения, ссыкуны. Но, в общем, в Европе такой красоты гораздо больше. Титанового Гагарина привели в порядок в Москве. Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте впервые со времени его установки 44 года назад отретушировали, там все почистили, все, что нужно, отреставрировали, сделали, заменили нужные детали, отполировали, и, короче, он теперь стоит как новенький. А еще штопор, которым обычно открывают винные бутылки, такой, у которого руки такие поднимаются, его в народе называют Гагарин как раз в честь этого памятника. Символ эпохи Лужкова в центре Москвы продали с огромной скидкой. Удивительное дело, но здание в центре Москвы, которое передовая интеллигенция считает самым супер-мега-пупер-уебищным, продали за 1,5 миллиарда рублей, что невероятно дешево, потому что в Москве бывают и квартиры, которые столько стоят. А это ТЦ «Наутилус», который стоит на Лубянке, и даже, в принципе, если его снести и построить что-то новое, в любом случае это супер-выгодная сделка. Похож на азербайджанский флаг. Жители карельской Сегежи пожаловались на гербы с ошибкой в местном парке культуры и отдыха. Всегда, везде, во всех странах, во всех режимах, всю жизнь все дизайнеры будут путать все, что только можно спутать. Поэтому очень важно всегда, чтобы был хороший технический выпускающий редактор, который бы смотрели на то, что сделали дизайнеры, где они как что накосячили, как они что перерисовали, какой они взяли файл, исходник. Если, не дай бог, нарисована какая-то вещь более сложная, чем круг, квадрат и треугольник, то нужно обязательно обращать, и то, кстати, не факт, потому что можно перепутать квадрат с кругом и обосраться, так что тоже надо следить внимательно. В общем, в любом случае, если там нарисовано какое-нибудь оружие, или какой-нибудь герб, или какая-то символика, или какие-то цвета, нужно обязательно 100 тысяч раз все перепроверять. Потому что нередки случаи, когда даже цвета обычного нашего русского флага, нашего триколора, и то рисуют через жопу, путая цвета. Пензенцев развеселил парный туалет в обновленном планетарии. Сколько раз строители будут делать сначала туалеты до того, как они поставят стенки в кабинках, столько раз люди будут заходить и угорать от того, что у тебя стоят стереосортиры. Ничего страшного, ничего смешного в этом нет. В принципе, никто не заставляет заходить в такой сортир вдвоем, но и никто не запрещает ссать по очереди сначала в одно очко, а потом во второе. В Петербурге подростки забрались на колесницу на арке главного штаба. Естественно, это мечта всех подростков, ну и ребята получили свою минуту славы, а потом пиздюлей и подзатыльников от ментов и от родителей. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург. Военные из Польши и стран Балтии обсудили военный ответ на возможное российское вторжение. Если с прибалтийскими странами плюс-минус все понятно, потому что они соответствуют русской поговорке «мал клоп да вонюч», есть три республики, которые просто размером с гулькин хер, при этом у них полная жопа с экономикой, народ оттуда убегает куда только может, у них ничего не остается, они полные кретины, они выстрелили себе по несколько раз в каждую ногу, они перекрыли все связи экономические с Россией, ну, не все, конечно, но в основном перекрыли. Главным образом они перекрыли турпоток, они перекрыли возможность для себя развития, возможность продавать недвижимость и так далее. В общем, короче, они сидят просто на каких-то грантах и дотациях, точнее, народ обычно страдает, а там просто кретинское правительство, которое полностью марионеточное, причем их ебут и из Брюсселя, и из Вашингтона. Ну и с ними все понятно, они просто им что скажут, они то и говорят, потому что это все недорого стоит. Но зачем в эту хуйню играет Польша, это глубочайшая загадка, потому что Польша большая, прекрасная, хорошая, самостоятельная страна, у которой, конечно, есть там какие-то исторические комплексы по отношению к России, но вообще могла бы давно уже сказать, типа, все, ладно, проехали, абсолютно все это не важно, типа, живем дальше, дружим, у нас все хорошо, мозги на месте, и вообще мы не глупее немцев, и у нас все здесь замечательно. Зачем полякам сосаться с Прибалтикой, это глубочайшая загадка, но сейчас они выступают таким вот квартетом полных конченых долбоебов. И когда Польша рассказывает, что она будет стрелять по Петербургу, конечно, ничего хорошего в умах людей, которые занимаются военным делом, ожидать в ответ на эту хуйню, конечно же, не предполагается. Мужчину, кремировавшего свою собаку, арестовали за разжигание лесного пожара в Колорадо. Какой-то мужик решил кремировать свою собаку в лесу, в результате чего все пошло по пизде. Там сгорело 7200 акров леса, которые горели 2 недели. В тушении принимали участие 100 пожарных, 11 самолетов. Ущерб на $200 000, и мужик в итоге сидит в тюрьме. А нужно просто вызывать ветеринарную службу, и она сама кремирует ваше покойное животное. Женщина попыталась доплыть на каяке до Канады с сумкой, полной охраняемых черепах. Какая-то баба на каяке почему-то из Америки везла в Канаду 29 черепах стоимостью $40 000. Видимо, она знала, сколько они стоят. Но береговой патруль проявил бдительность, и баба была схвачена за жопу. Британка, убившая своих родителей и жившая с их телами, приговорена к пожизненному заключению. Какая-то баба сначала растолкла яд и дала вместе с алкоголем своему 70 с чем-то летнему отцу, он помер. Потом она зарезала ножом свою мамашу, она тоже померла. И потом она 3 года жила с ними в доме. Один был в подвале, другая на чердаке, а она тратила с их карточек, получала за них пенсию. Всем родственникам, которые звонили, говорили, как там дела, она говорила, ой, они что-то то заняты, то уехали, то не очень себя чувствуют. Ну, в общем, короче, в какой-то момент у кого-то критическая масса удивления накопилась. Люди пришли домой, сделали небольшой осмотр помещения и обнаружили 2 трупа, в результате чего женщина уехала в тюрьму на пожизненное. Врачи из Дании утверждают, что после многих лет занятий брейкдансом на черепе мужчины образовалась брешь от вращения головы. Какой-то мужик 15 лет подряд по 1,5 часа в день занимался тем, что крутился на башке, в результате чего накрутил себе там какую-то такую опухоль, что ее пришлось удалять, и больше он на голове брейкданс делать не может. У многих ребят, которые делают хедспин, на голове образуется то, что называется озеро, такая проплешина, но единственный способ ее залечить – это перестать крутиться на голове. У меня, кстати, такое же озеро на коленях, потому что, видимо, брюки как-то натирают волосы, которые иначе росли бы на коленях, а еще от носков тоже. Там чуть меньше волос, потому что очевидно, что когда надеваешь носки, как-то пока ты надел, снял, волосы не успевают вырасти, они как карликовые деревья в тундре. Напишите в комментариях, где у вас на теле волосы протираются от того, что их стирает либо одежда, либо какие-нибудь физические упражнения. Очень интересно будет почитать. Италия отправила первый корабль с мигрантами в Албанию. Итальянцы построили в Албании концлагерь и туда нахуй сплавляют мигрантов, просто баба с возу кобыле легче. Естественно, все это обставляется максимальными всякими гуманитарными, значит, тепловыми ловушками, чтобы никто там не переживал. Но суть остается сутью. Это концлагерь для того, чтобы просто из Евросоюза, значит, всякий сброд отправлять обратно, который им там не упал. Единственное, чем итальянцы в данном случае отличаются, скажем, от американцев, это тем, что они проявили больше гуманизма и обещали не разлучать семьи. А в Америке, когда, скажем, нелегальные мигранты проходят из Мексики на сторону Америки, они семьи разлучают, потому что у них, блядь, закон, и потому что родители должны сидеть в тюрьме для взрослых, а дети в тюрьме для детей. Ну и получается, независимо от того, сколько там лет детям, их просто отдельно отселяют в отдельный концлагерь, и они там могут сидеть годами, разлученные со своими родителями. Такие вот прекрасные гуманистические американцы. Итальянцы, видимо, почитав всякие сообщения о том, какой там полный лютый царит пиздец в Америке, а еще там, типа, ребенок плачет, а к нему не имеет права подойти, скажем, охранник, потому что охранник работает в системе, там, какой-нибудь в СИН, а он, типа, не имеет права, у него нет лицензии или там ребенку дать соску или по голове погладить. Поэтому лежат, орут дети часами или там сходят с ума или еще что-нибудь, а американцам совершенно поебать, потому что у них вот такие вот законы. Ну а итальянцы более гуманные, поэтому они отправляют своих нелегальных мигрантов полными семьями в концлагерь в соседней Албании. Краткосрочное изнасилование – абсурд, считает швейцарский суд. Я думаю, что не только швейцарский суд, а любой суд, наверное, так бы считал. Но там какой-то, значит, чувак, который выебал какую-то бабу, просто которая шла где-то по тропинке, он говорит, блядь, я так быстро кончил, что это даже не считается. А суд сказал, что мы считаем, что изнасилование – это первый раз, когда, собственно, произошло проникновение, а сколько после этого ты там сделал фрикции, нас уже не ебет. Ты насильник. Швейцарцы заняли 2-е место на чемпионате мира по слепой дегустации вин. Видимо, потому что в Швейцарии особо хорошие вина как-то у них не получается произвести, поэтому им приходится пробовать чужие и становиться в них специалистами. Кстати, мы дожили до такого момента, когда вина из Краснодара в 100 раз вкуснее вин из Швейцарии. В соцсетях раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время своей свадьбы. Комментаторы из соцсетей могут пойти нахуй. Если у чувака был важный проект, который нужно было в этот момент запускать, то дело превыше всего. Он и на свадьбе присутствует, и работой занимается. Короче, наш человек. Рестораны начали взимать предоплату после серии инцидентов «поел и свалил». В Англии серия инцидентов, когда люди приходят в ресторан, жрут, а потом просто молча уходят. Ну и рестораторы такие в полном ахуе, потому что как-то, ёпта, нам нужно платить зарплату, аренду, еда денег стоит и вообще, что это такое. Ну, в общем, короче, там ребята, которые решили так вот приходить и то ли забыли, то ли просто они в наглую вот так вот уходят. Соответственно, с ними сейчас будут бороться при помощи предоплаты. Сначала заплатил или просто сделал заказ, сразу там карточку приложил и, пожалуйста, после этого сиди и кушай на здоровье. У нас в магазинусе теперь сиропы «Молекула» продаются в том числе и в пластиковой упаковке. Большое количество вкусов и ароматов на выбор. Сиропы без сахара – это прекрасный выбор для тех, кто любит сладенькое, но по каким-то причинам людям либо не хочется, либо не может принимать сахарок. Так что сиропы «Молекула» для всех людей, которые не теряют интерес к жизни в любых жизненных обстоятельствах. Покупайте сами лично для использования на своей собственной кухне, а также если у вас есть какая-нибудь маломальски прогрессивная кофейня, в ней должны стоять сиропы без сахара «Молекула». Еще у нас в магазинусе можно заказать футболку, выпущенную специально к 29-летию студии с прекрасным сердечком из цифр 29. Заказывайте этот уникальный мерч, потому что скоро он из продажи исчезнет. Он присутствует в продаже только ограниченное время, пока студии не исполнится 30 лет. В издательстве нашей студии вышла новая книжка «Шрифт говорит. Экспрессия, эмоции и символизм». Потрясающее новое издание для всех дизайнеров, сочувствующих и интересующихся, продается у нас в магазинах. Спешите приобрести. Настало время просить прощения и извиняться. В выпуске «Самых честных новостей» номер 557 я сказал, что Бориса Немцова убили на Большом Каменном мосту. Это глубочайшая ошибка. Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту. Стыд мне и позор знатоку Москвы. Зеленский, двоеточие. Северная Корея присоединилась к России в войне против Украины. Вот так вот. Мог ли комик Зеленский, который снимался в сериале «Слуга народа», где он изображает школьного учителя, который становится президентом Украины, думать, что на самом деле он доживет до сегодняшнего дня и окажется в таком идиотском положении, положив 500 тысяч своих сограждан кормить червей? А мораль простая. Артистов сажать во власть – плохая идея. Южная Корея заявила о решении КНДР направить на войну в Украине 12 тысяч военных. Не в Украине, а на Украине. Сколько хочет КНДР туда отправить военных, столько и отправят. Вряд ли они будут участвовать на передке или в каких-то штурмах, потому что для этого хотя бы надо язык немножко знать, а там с переводом будут большие проблемы. Но, по крайней мере, делать снаряды или заниматься строительством или еще какими-то полезными на войне вещами северные корейцы точно смогут. Потому что это самые лучшие, самые исполнительные, самые обязательные и самые недорогие сотрудники на свете. Украина опубликовала видео с северокорейскими солдатами в России. Пиздец, как меня бесит, когда у людей такого хуевого качества камера. Нужно, конечно, покупать нормальную камеру с нормальным объективом и снимать по-человечески. КНДР отправила в РФ один из самых секретных спецотрядов – The Telegraph. Он такой секретный, что даже неизвестно, существует ли он на самом деле и отправили ли его на самом деле. Российские дипломаты прокомментировали отправку военных из Северной Кореи в зону СВО. В представительстве Министерства иностранных дел во Владивостоке работает в соцсетях не столько дипломат, сколько СММщик. Поэтому он, комментируя новость южнокорейского агентства об отправке северокорейских солдат в зону СВО, значит, процитировал скриншот и написал слова «страшно» с тремя вопросительными знаками. Но уже к вечеру этот твит был стерт, потому что он более СММный, чем дипломатический. Южная Корея вслед за Северной может принять участие в российско-украинской войне. Южная Корея вряд ли отправит своих солдат на Украину, потому что все-таки экономика России для Южной Кореи более ценный ресурс, особенно в перспективе. Но они, конечно же, могут отправить пару инструкторов, которые типа являются специалистами по тактике северных корейцев. ТАСС, двоеточие. В Судже ВСУ начали экстренно строить бетонные укрепления. У вооруженных сил Украины еще остались какие-то амбиции в Курской области, и они пытаются там какие-то строить бетонные укрепления в Судже для того, чтобы, значит, закрепиться и подольше там посидеть. Но их судьба уже и так понятно, что предрешена. В Белгородской области беспилотник ударил по рейсовому автобусу, 8 человек ранены, в том числе четверо несовершеннолетних. Губернатор. Мы вроде на такие новости уже даже рутинно не обращаем внимания, потому что это стандартная тактика ВСУ – атаковать гражданский транспорт. Но то, что об этом сейчас пишет BBC, это само по себе любопытно. Потому что читатель BBC еще таких новостей, как правило, не читал. Офис Зеленского, двоеточие. США давят на Киев ради снижения возраста мобилизации до 18 лет. Да, правильно, сгорел сарай, гори и хата, нахуй вообще кому-то хотя бы оставаться. Если вообще хоть кто-то мужского пола остался на Украине, надо их кидать в биореактор. Пусть они там сгорят на фронте, и пусть никого не останется, и пусть страна катится в демографическую жопу, и пусть в итоге это будет просто абсолютно полный пиздец. Все, кто мог сбежать из Украины, сбежали. Все, кто не мог, пытаются сбежать. Все, кто купил себе отсрочку за какие-нибудь там, если там год назад можно было за 5000 евро съебаться, сейчас уже за 40 сложно съебаться, а еще если ты купишь себе какую-то отсрочку, и не факт, что она сработает, потому что тебе скажут, ой, блядь, у нас второй сезон, давай еще 40 плати. Одним словом, сейчас на Украине такая чудовищная, абсолютно тотальная коррупция, которая нам вообще не снилась. В самые хуевые годы в России не было такого пиздеца и коррупции, которые сейчас царят на Украине, где все у всех отнимают все, что только можно отнять, и спасибо Господи, если хотя бы это будет не жизнь. В Одессе обнаружено тело главы организации добровольных помощников ТЦК. Какой-то местный бизнесмен, который занимался тем, что помогал ТЦКшникам отлавливать людей на улицах, закончил свою жизнь печально. Его нашли простреленным на обочине рядом со своей Теслой. Потому что народ такую хуйню не прощает. А на Украине уже совсем сейчас идут плохие дела, потому что им приходится отлавливать уже людей, которые просто шли где-то мимо по улице, просто нападают из-за спины. Естественно, люди в полном ахуе. Естественно, никто не хочет уезжать просто так, прыгая в бусик и сразу на фронт, для того, чтобы там тебя убили, чтобы просто немножечко еще эта война чуть подольше потянулась. А все для того, чтобы олигархи спиздили еще больше денег, а офис Зеленского вместе с Ермаком еще больше отжали народных ресурсов. А потом, естественно, когда война закончится, они все посъебывают за границу. Выпуск нативно интегрировано. Ёб твою мать, какая же красота. Легендарные титанические кронштейны для телевизоров, мониторов и другой техники Ultramounts от компании Resonance. Титанические кронштейны Ultramounts – это пример того, как вроде бы утилитарная хуйня становится произведением высокой эстетики. И называются титанические кронштейны Ultramounts охуенно. Мониториус, Телетавр, Кронштида. Захочешь – не забудешь. Легендарные титанические кронштейны Ultramounts – это четверть века истории избыточной прочности и нулевой вероятности падения телевизора. Кронштейны Ultramounts – самые научные в мире. Тестируются по 20 с хуем параметрам – сгиб-разгиб, жар, холод, ржавение – все на свете. Альберт Кронштейн одобряет. Делаются легендарные титанические кронштейны Ultramounts из авиационного алюминия и холоднокатанной стали. Брак – сотой доли процента. У титанических кронштейнов Ultramounts – легендарная гарантия. Если телек упал из-за кронштейна, стоимость возместят. Конечно, если ты его правильно смонтировал. Если вставил себе в жопу, разбил телек и денег хочешь, не возместят. Поставляются титанические кронштейны Ultramounts уже по факту собранными. Никакого конструктора. Кто покупает телек, монитор, микроволновку или колонки, по ссылке в описании. За легендарными титаническими кронштейнами Ultramounts от Resonance. Всем утилитарная эстетика. В Украине будут возбуждать уголовные дела на СМИ и блогеров, которые публикуют видео с жесткой мобилизацией. А можно не читать украинские СМИ, можно читать российские, потому что там постоянно публикуются по много-много видео в день, как ловят людей несчастных на улицах Украины. На Украине сначала все говорили, что да, это снято на Мосфильме, это хуйня, это постановка, это все не на самом деле. Но там просто масштабы вот этой ловли людей на улицах такие большие, что это вообще уже нельзя спрятать. Поэтому приходится теперь, это же свободная страна, ёпта, демократические светлые европейские идеалы, к которым люди скакали на Майдане ради того, чтобы это происходило. Ради того, чтобы за сраного комика умирать на войне, будучи схваченным какими-то левыми пидорасами прямо на улице, запиханными в автобус и отправленными на фронт без всякой подготовки. Вот это замечательная победа, настоящая, действительно. Теперь-то флаг Евросоюза должен с гордостью развиваться над Киевом. Нью-Йорк Таймс, двоеточие. Число случаев дезертирства в ВСУ увеличилось в два раза в 2024 году. Только с января по сентябрь этого года из ВСУ сбежали или самовольно оставили часть 51 тысяча бойцов. По одной простой причине, потому что все люди, которые были призваны на войну еще два года назад, так и сидят без ротации. А от этого может сойти с ума даже самая крепкая психика. Зеленский привез в Брюссель план победы. Западные СМИ отнеслись к его предложениям скептически. Предложения Зеленского мало чем отличались от той хуни, ради которой народ думал, что он выступает на Майдане, что типа сейчас мы войдем в Евросоюз, тыры-пыры, вот у нас все будет, наконец-то европейские братья нас обнимут. Европейские братья, конечно, засунули хуй в жопу, естественно, единственное, что они дали украинцам, это кредиты с кабальными условиями, ну и дальше будут страну ебать и раздербанивать. Зеленский приехал со своим планом победы, главный пункт которого начинался с того, что примите Украину в НАТО. Но, естественно, ему миллион раз уже объяснили, что никакой Украину ни в какое НАТО никто принимать не собирается, но народ Украины нужно оболванивать и кормить говном с лопатой, нужно через телемарафоны разгонять идею о том, что вот-вот уже завтра, все, вот уже, смотрите, Зеленский в Европе, вот уже мы в НАТО, вот нас сейчас защитят, закроют небо, дадут Байрактары, дадут Джавелины, дадут нам Абрамсы, вот у нас еще вундервафлю еще чуть-чуть осталось, и уже буквально F-16, и все, пиздец, завтра путинский режим падет, но все никак не получается это все сделать, а все хуже и хуже на фронте, и уже все в открытую пишут, все западные смешут, что-то как-то, блядь, нас эта хуйня подзаебала давать деньги, оружие просто людям, которые ездят по Европе, клянчат. Ну, а сейчас, если еще Трамп победит, он точно пошлет Зеленского нахуй. Ну, и в Европе, соответственно, американцы все это сбагрили, всю эту хуйню европейцам, типа, ебитесь сами со своим Зеленским. Ну, а Зеленский, значит, бегает и говорит, вот у меня есть пункт, вот там победа, дайте мне ебнуть по Кремлю, примите меня в НАТО, тогда все будет хорошо. Ну, а мечтать не вредно, а губы закатывающие машинки в России всегда производились исправно. Словацкий премьер, двоеточие. Украину ждет соглашение, похожее на то, которое ждало Чехословакию в 1938 году. Роберт Фицо, оклемавшись после покушения, сказал, что Зеленский делает все, чтобы случилась Третья мировая война, ну и отсылая к тому, что было во время Второй мировой войны, говорит, что единственное, что добьется Украина, это то, что она потеряет часть своих территорий, как это случилось у Чехословакии. Путин, двоеточие. Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. И надо сказать, что в этом едины абсолютно все нормальные страны мира, потому что не только Путин не допустит у Украины ядерного оружия, но точно так же можно сказать и про Америку, и про Европу, и про Китай, и про Японию, и про всех остальных нормальных ребят. Потому что если у Украины будет ядерное оружие, ничем хорошим, конечно же, это не кончится, потому что обезьяне гранату без чеки не дают. Украинская пропаганда, естественно, своим неокрепшим умам рассказывает, особенно тем людям, которые родились после развала Советского Союза, а им, между прочим, уже по 30 лет, это взрослые дяди и тети, которые сейчас верят, что у Украины было ядерное оружие. Оно, конечно, было размещено на территории Украины, но никакого отношения к Украине оно не имело, потому что, в первую очередь, собственно, ядерный чемоданчик находился, блядь, в Кремле, а вовсе не в Киеве, потому что, естественно, никто хохлам бы не доверил атомную бомбу. Там находились ядерные ракеты только для того, чтобы, значит, стрелять по Вашингтону, ну и, соответственно, они все подчинялись РСФСР, и, естественно, то, когда развалился Советский Союз, они там просто технически остались, при этом ничего сделать с ними украинцы не могли. У них там, не знаю, протекал гептил, они не знали, как, собственно, с этим всем делать, обслуживать денег это не было никаких, поэтому американцы и русские сразу прибежали туда и сразу сказали, что, типа, ребят, давайте мы вас все это заберем, аккуратненько, нежненько разжимаем пальчики, чтобы вы не поранились, вот это все, значит, забрать опасную игрушку из рук ребенка. Ну, украинцы устроили страшный шантаж, получили за это какие-то кредиты МВФ, ну и, собственно, после этого все ядерное оружие было вывезено с территории Украины. Но это не значит, что у Украины когда-то было свое ядерное оружие. Не было, нету и не будет. В Польше шокированы украинцами, ведущими в стране роскошный образ жизни. Это вот вечная проблема. Как должен себя вести человек, который не находится на войне, который находится на мирной территории, который сбежал из пиздеца? Должен ли он ходить в сером костюме, уныло опустив глаза в пол и все время, значит, вызывать ощущение жалости от того, что вот у него такая несчастная судьба? Или он может ездить на желтой ламборгини, жрать там в дорогих ресторанах, пить хорошее вино, ездить с красивыми девками, веселиться, слушать громкую музыку, какую он захочет, и тем самым говорить, что типа я не на войне, у меня все хорошо, я спрятался, большое спасибо, у вас на безопасной территории. Это супер-пупер философский вопрос, который, естественно, всегда все политики, все пиздоболы, все демагоги используют в своей риторике, потому что любой политик, конечно, хватается за эту жирную возможность сказать, смотрите, мы вам даем кров, а вы тут ведете себя так, как будто вообще ничего не произошло. Но, с другой стороны, это и есть жизнь, потому что люди, которые не померли, они имеют право улыбаться, веселиться, вести себя, как им нравится, ходить на голые вечеринки, пить вино, ебать баб, ездить на дорогих машинах, это абсолютно нормально. Хотя для политика с демагогией риторикой, конечно же, это ненормально. Польша готовится перестать принимать беженцев, ставших инструментом гибридной войны с Россией. Поляки задумались о том, о чем давно пора было задуматься, что если к тебе приходит большое количество беженцев, то нужно не просто их размещать где-то, просто кормить, давать им пособие и нихуя с них не требовать, а составлять их, если уж они тут решили остаться, интегрироваться в польское общество. Они, собственно говоря, должны работать, учить язык и вообще ополячиваться, если они хотят остаться на территории Польши. То же самое касается любых мигрантов в любые другие страны. Я не понимаю, почему там французы, шведы и все остальные ребята в Европе, которым пришло большое количество беженцев, почему они просто дают им пособие, почему они не становятся полноправными членами соответствующих стран. Это самое нормальное решение, которое можно было только принять. А кто не готов адаптироваться, не готов отдавать своих детей в школу, не готов становиться полноправным гражданином, то, пожалуйста, возвращайся к себе на родину или вали еще куда-нибудь нахуй. На Украине призвали СМИ осторожно и без эмоций освещать силовую мобилизацию. Да, мы вас просто как рабов нахуй отправим умирать, но только не смейте критиковать наше решение, говорят власти Киева. Wall Street Journal, двоеточие. Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы из-за Украины. Чё только не спизнёшь, накануне предвыборной кампании, можно не обращать внимания. В Свято-Михайловском соборе в Черкасах произошла потасовка между сторонниками московского патриархата и верующими ПЦУ. Отольются кошки, мышкины слёзки. Вам бы окопы копать, двоеточие. Мэр Канска записала веселый кружочек с пункта отбора на СВО, но жители города не оценили. Это значит, что жители города просто слабо знакомы со своей мэршей, потому что Ольга Витман всегда улыбается. Такой у тетки характер. Детский фестиваль сказок народов мира в Екатеринбурге переименовали из-за разгневанных родителей четвероклассников 61-й школы, которым на жеребьевке досталась Украина. Какие-то родители сказали, что ставить костюмированное представление по сказке «Жил-был пес» для них оскорбительно, потому что слово «Украина» сейчас им слышать больно, но совершенно непонятно почему. Вроде как Владимир Владимирович сказал, что это братская страна, один народ, собственно, один фольклор, Гоголь оттуда и Шевченко, собственно, мы сделали его национальным украинским поэтом, да и вообще просто Киев – мать городов русских. Почему, собственно, слово «Украина» должно кого-то триггерить, особенно украинский народный фольклор, это глубочайшая загадка. Но, скорее всего, это проявление такого провинциального долбоебизма. У нас в Москве такой хуйни нет, а ресторан «Тарас Бульба» находится вообще в 100 метрах от Кремля. Минздрав Газы заявил о гибели более 42 тысяч палестинцев с октября 2023 года. 42 тысячи газовцев погибло, а еще 100 тысяч ранено, но Израиль на эту тему говорит: извините, трагедия войны, а вообще кто не спрятался, я не виноват, и вообще мы предупреждали, что не надо дружить с террористами, и вообще мы бьем по военным целям, а просто они там прикрываются мирником. Но вообще, конечно, израильтяне настолько уверены в своей правоте, что прямо даже у них иногда хочется поучиться. Сахал опубликовал видео с дрона, снятое перед убийством главы Хамас Яхьи Синвары. Дрон залетает в дом, где сидит уже раненый Синвар, у него, значит, рука перебита в крови. Дрон подлетает поближе, но Синвар оказывается крепкий мужик, хотя он даже не может встать с кресла, он еще в дрон кидает палку. Но после этого ему снесли полбашки из танка. CNN, двоеточие. Вскрытие показало, что глава Хамас был убит выстрелом в голову. В Цахал говорили о танковом ударе по зданию, где он укрывался. Израиль абсолютно не скрывает своей радости на эту тему, типа законная военная цель, нужно было убить Синвара, ну и, соответственно, взяли и убили. А кто придет ему на смену, убьем еще быстрее. У меня не получается ни на какой войне считать, что одни люди суперправы, а другие люди супернеправы, что одни вот хотят жить, а другие хотят умереть, что одни имеют право убивать других, а те обязаны все сдохнуть просто как тараканы. Я так думать не умею. Для меня на войне любые военные действия – это как математическая формула. Есть А плюс Б равно С. И дальше вместо любых переменных можно подставлять любые две страны, которые друг с другом воюют, и для меня одинаково ужасно будет вся трагедия, которая связана с тем, что умирают особенно мирные жители. У военных это профессия, и вообще у них долг, присяга, приказ и так далее. Это отдельные люди с отдельной спецификой, которые знают, на что они идут. А есть куча людей, которые к этому не должны иметь никакого отношения, но вот мы видим, как, например, в случае с Израилем, вообще ребята не переживают на тему того, что какое-то количество тысяч мирных жителей, женщин и детей погибают просто заодно, потому что, ну, типа, что поделаешь. Мы их предупреждали выходить из зоны, потому что здесь террористы, они сами не захотели оттуда выйти. США расследуют утечку о подготовке Израилем удара по Ирану. Строго секретные документы в Штатах куда-то там слились, где рассказано о том, что Израиль, значит, заготовил кучу ракет, чтобы ёбнуть по Ирану. Но является ли это настоящим сливом или это просто такая операция прикрытия, чтобы Иран почитал эти документы с утра в газетке, типа, о, ёпта, американцы там рассказывают, что, оказывается, Израиль приготовил большой пакет, значит, металлического угощения для нас. И, типа, Иран должен после этого обосраться. На войне нельзя верить никаким новостям, пиздят абсолютно все, всегда пускают пыль в глаза. Если кто-то где-то какое-то подобие правды сможет узнать, то это будет лет через 10. В Окленде в кафе, принадлежащем палестинцам, подают напиток, названный в честь лидера Хамас Яхьи Синвара. Палестинцы тоже люди, и они тоже живут в Америке, и Окленд, это в Калифорнии, у них есть возможность открыть свою кофейню и продавать там напитки с любыми названиями. Абсолютно похуй, кто что думает на эту тему. Макрон, двоеточие. Нетаньяху должен помнить, что Израиль был создан по решению ООН. Нетаньяху, двоеточие. Израиль создан благодаря победе в войне за независимость. Макрон с закрытыми дверями сказал Нетаньяху, что типа имей совесть, ты тут шлешь нахуй ООН, а вообще Израиль был создан по решению ООН. А Нетаньяху, естественно, сейчас он типа кто старое помянет, тому глаз долой. Какая разница, что было раньше? Мы типа всегда воевали за свою землю, и вообще это все наше, и кто тут вообще сунется, сразу просто всем пизда. Ну, в общем, короче, Макрону тут сказать было особенно нечего. Единственное, на что он может повлиять, это на ограничение поставок оружия Израилю, по крайней мере, на словах. КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы. Да, они им просто пока что не нужны. КНДР заявила, что почти 1,5 миллиона человек подали заявки на вступление в армию ради священной войны с Южной Кореей. Будет война между Севером и Югом в Корее абсолютно неизвестно, потому что они последние там 60 лет находятся в состоянии полувоенном. Но то, что 1,5 миллиона человек записались в КНДР в армию или изъявили желание пойти на фронт, сомнений нет никаких. В Судане сбили следовавший в ОАЭ Ил-76 с российским экипажем. Пока что непонятно, чей это был самолет, может какой-то вагнеровский там в Африке летал. Понятно, что на любом Ил-76 есть так или иначе российский экипаж, или может быть казахский, или может еще какой-то из бывших стран СССР. Но понятно, что вся Африка это все либо русские, либо украинцы, которые там летают на самолетах и на вертолетах. А тут любопытно, что это происходит в регионе Дарфур, такое место, куда нормальный человек не суется. Я помню, когда мы туда приехали, небольшой нашей компании ебанутых путешественников, там сидели, значит, какие-то представители ООН, которые терли глаза и не могли поверить, что туристы приехали в Дарфур. Потому что мы были первые туристы, которые туда приехали за 5 лет после того, как там все нахуй было закрыто. Ну, в общем, посмотрели, регион, конечно, абсолютно унылый, там ничего такого особенного нет, никаких прям супер-пупер достопримечательностей, кроме каких-то ослов и каких-то, значит, людей замотанных. Но туда, видимо, привезли оружие на русском Ил-76, и когда он, судя по всему, разгрузился, летел обратно, из русского же оружия по нему какие-то там повстанцы дарфурские и хуйнули. Это, конечно, абсолютно возмутительная хуйня. В Нигерии минимум 94 человека погибли из-за взрыва бензовоза. В Нигерии опрокинулся очередной бензовоз, он, значит, вылил свое содержимое в какую-то канаву, тут же прибежали местные жители с ведрами, хотя их миллион раз предупреждали этого не делать, но тут где-то какая-то искра проскочила, и нахуй, соответственно, 94 человека сгорели заживо. Евросовет объявил о приостановке вступления Грузии в ЕС. Потому что Грузия сказала, что не хочет давать пидорасам зеленый свет, а также хочет внести закон об иноагентах такой же, как в Европе. Но Европа сказала, что нет, нихуя, мы вас должны ебать в жопу и так, чтобы вы просто говорили нам спасибо. Ну а грузины сказали, мы знаем анекдот про нюанс, поэтому большое спасибо, нам это не подходит. Но Европа сказала, не хотите, как хотите, не войдете в Евросоюз. А естественно, для грузинов дружба с Россией в миллион раз более выгодная, чем дружба с Евросоюзом. В Италии запретили суррогатный туризм. Итальянцы и у себя не разрешают суррогатное материнство и запрещают своим гражданам ездить за границу за тем же самым, потому что иначе обещают тебе в тюрьму посадить или оштрафовать там на какие-то миллионы страшные. Ну, в общем, такое вот у них отношение. Типа, рожайте сами. Собаку обнаружили на вершине пирамиды Хеопса в видео. Просто у собаки было хорошее настроение, и она взобралась на вершину пирамиды Хеопса. А если человек заберется на вершину пирамиды Хеопса, то его ждет 3 года тюрьмы. Собака, видео с которой завирусилась в соцсетях, спустилась с пирамиды Хеопса самостоятельно. Переживали только самые тревожные зоозащитники, а нормальные люди не переживают, потому что животные сами себе помогут. В Германии сгорела пожарная часть из-за отсутствия пожарной сигнализации. Пожарная часть, которая стоила несколько миллионов евро, нахуй сгорела, потому что в ней не была установлена пожарная сигнализация, потому что она относилась к какому-то другому классу зданий, где такая сигнализация не обязательна. Мужчина назвал жену бомбой в аэропорту и был задержан. Да, это как в старом анекдоте, что в аэропорту Тель-Авива не нужно кричать своей жене «Алла, я в бар», потому что могут неправильно понять систему распознавания речи. Так что в некоторых местах нужно понимать контекст и фильтровать базар соответствующе. Бритни Спирс вышла замуж за саму себя. Бритни Спирс, конечно, давно пора отправить в дурку, но в Америке гуманная система здравоохранения, поэтому разрешает певице, у которой давно уехал чертак, просто позировать в фате перед зеркалом и выкладывать это в Инстаграм. В Намибии нашли настоящих Тимона и Пумбу. На юге Африки по-настоящему подружились бородавочник и сурикат. Желаем им долгих лет совместной дружбы. Будущее наступило, двоеточие. В Китае представлен умный робот-полицейский, который преследует преступников. Больше похоже на рендер, но в любом случае это научно-фантастическая хуета. Bloomberg, двоеточие. Автономные роботы Tesla Optimus на самом деле управлялись людьми. Когда был ивент для журналистов, где роботы типа плясали, танцевали, разливали коктейли и так далее, ими дистанционно управляли живые люди, потому что иначе пока что технологии не дошли до такого уровня, чтобы роботы были настолько похожи на людей. Это напоминает историю с амазоновским магазином, где тоже типа люди приходили, все пикали, как будто бы 1000 камер все это снимали, а на самом деле там где-то сидело в дата-центре 10 тысяч индейцев, которые просто сами в эти камеры смотрели и быстренько нажимали на кнопки на кассовом аппарате. Лазерная пушка на бронетранспортере стреляет в квадрокоптеры по $3 за выстрел. Американцы представили какую-то пушку, которая устанавливается на какой-то БТР и дальше хуячит по дронам, себестоимость выстрела невысокая. Большой музей, демонстрирующий древние сокровища Египта, открывается в тестовом режиме. Большой музей в Египте, который строили 10 лет, стоимостью сколько-то там миллиардов долларов, открывается в тестовом режиме, туда по чуть-чуть запускают толпу людей, чтобы понять вообще, насколько, как, что у них будет работать. Египтяне такие ребята специальные, у которых не очень получается в навигацию, они все время то поставят какого-нибудь чувака, то каким-то стулом перегородят проход, то какие-нибудь ленты натянут, то какой-то вход перекроют. Короче, действительно, есть что пооптимизировать, особенно в начале такого крупного проекта. А еще гардеробщику надо дать бакшиш. Это тоже нужно проработать, каким образом вся эта система будет работать. Качество лидера оказались важнее для успеха, чем разнообразие коллектива. Ебать, вот это открытие века. Я просто удивлен, как американцы прозревают наконец-то, что оказывается, если ты просто нагнал каких-то негров, азиатов, чучмеков, одноногих, лесбиянок и прочих пидорасов в коллектив, то от этого у тебя не будет хорошего коллектива, независимо от того, кто им руководит. Потому что, конечно же, важнее всего личность лидера, который вообще понимает, что происходит, у которого есть фишка, соображалка, а также коммуникативные способности, как нужно найти каких людей, куда, на какие должности, роли их поставить, как их заинтересовать, как им дать работу, как им заплатить зарплату, как пережить всякие там обсеры, кризисы и так далее, и только после этого, собственно, компания как-то имеет шанс на выживание. А если у тебя просто какой-то Ноев ковчег с какими-то инвалидами-пидорасами, то, естественно, тебе нихуя не светит. Но теперь за большие деньги можно купить отчет об этом, если ты крупная корпорация, и удивленно почесать репу. Ничего себе. Опубликовано фото найденного в России древнего наскального рисунка всадника на лосе. Ученые нашли картинку охры, где нарисован всадник то ли на лосе, то ли на бегемоте, и говорят нам, что это было нарисовано еще в бронзовом веке. Собственно говоря, в те времена русского человека еще не существовало, а тот человек, который существовал, уже любил оттопыриться. Глава Минфина подтвердил ужесточение условий для ухода из России иностранного бизнеса. Активы можно будет продать лишь с дисконтом 60%. А чтобы неповадно было валить, вот так. Путин забрал главпродукт у американской Universal Beverage. Компания Universal Beverage Company передана под временное управление Росимуществу. Это не значит, что она еще национализирована. Но в том числе у этой компании есть бренд главпродукт, который в том числе производит тушенку, поэтому, естественно, все журналисты написали о том, что Путин украл у американцев завод по производству тушенки. Так работает журналистика у нас в стране. В Госдуму внесли законопроект об аресте имущества релокантов за правонарушение против интересов РФ. Абсолютно полная хуйня, потому что любой заголовок, который начинается с фразы «в Госдуму внесли», ничего не значит. Какой-то депутат пытается пропиариться, даже не будем его упоминать, чтобы не повышать его индекс цитирования. Потому что, начиная с того, что никакого понятия «релокант» в принципе не существует, а как депутат собирается определять интересы РФ и как какой-то гражданин РФ, переехав, например, в Кипр, будет нарушать интересы РФ, это вообще глубочайшая загадка, и там просто суд ногу сломит перед тем, как может как-то это дело в принципе оценить и какое-то вынести решение. Так что даже если когда-то в теории этот закон и будет применяться, если хоть что-то похожее на него будет принято, это будут какие-то единичные политические расправы. Для нас это представляет не большую опасность, чем какой-то депутат, который решил с утра на кого-нибудь погавкать. Россия запретила ввоз томатов, перцев, пшеницы и дынь из Казахстана. Потому что мы следим, чтобы наш народ не кормили всяким говном. Если Казахстан хочет ввозить это все в Россию, пусть, пожалуйста, там все будет в полном соответствии с нашими нормами и требованиями. А если он хочет везти это через Россию транзитом, то ради бога, если тот, кто готов купить с той стороны какое-то казахское говно, которое не прошло по нашим стандартам, то пусть ради бога. Главное, чтобы на нашей территории контейнер не открывали. Россия вышла на полную самообеспеченность картошкой.
Ура!
В России предложили ввести налог на поездки за рубеж. Президент Российского союза туриндустрии предложил брать деньги за выезд за границу. Но это абсолютно полная хуйня, и этой инициативой можно потереть жопу, потому что у нас есть Конституция Российской Федерации, в которой написано, что граждане России могут свободно выезжать и въезжать обратно в Россию. Поэтому никаких выездных налогов не будет. Третьяковская галерея закрывает отдел, занимающийся современным искусством. Художники и искусствоведы призывают этого не делать. Это классика медузной новости, потому что вот что значит этот заголовок? Даже можно дальше не читать. Там какая-то хуйня, какие-то истерики говорят, что вот они получали зарплату за такую-то хуйню, а сейчас им будут платить за другую хуйню или уволят. Короче, там кто-то как-то, значит, переживает на эту тему. Если об этом пишет Медуза, значит, это совсем не то, что там написано. Потому что в этом заголовке можно прочитать следующее. Значит, у Третьяковки был отдел, который всю дорогу занимался современным искусством, но «Медуза» никогда не писала: «О боже, как хорошо, что у нас в стране есть Третьяковка, и там есть охуенный отдел, он занимается современным искусством, это так круто, так замечательно, любите свою страну, Россия прекрасная страна, у нее такая замечательная Третьяковка, такой прекрасный отдел современного искусства». Но как только этот отдел закрывается по каким-то там организационным причинам, сразу они, значит, достают бубен, начинают бить, тревога, граждане, все, значит, лишают нас всего, как будто только что, когда оно было, они не радовались, они не знали, что у них есть что-то хорошее, но как только это хорошее куда-то девается, сразу, значит, пиздец, у нас забирают все самое хорошее. Так, блядь, это значит, что оно еще вчера нахуй было. Почему бы об этом, собственно, вчера и не написать? Ну, в общем, короче, примерно через эту призму надо читать и все остальные новости «Медузы». Толпа цыган отбила нарушителя у сотрудников ДПС в Ленинградской области. Какие-то менты пытались какой-то вазик остановить, у них не получилось, мужик уехал, а дальше его, соответственно, цыганский табор как-то там спрятал, а ментов послал нахуй. Полиция зачистила цыганский поселок после нападения на инспекторов ДПС. Ну, собственно, не надо было быть Нострадамусом, чтобы предсказать, какая будет ответная реакция. Менты собрались силами, приехали и дали пиздюлей всем цыганам. Оказалось, что у них все дома самострой, соответственно, завтра приедут бульдозеры, все снесут. Все машины с перебитыми номерами, как будто до этого об этом было неизвестно. Ну и дальше у всех нашли все возможные виды нарушений. В общем, короче, не нужно было залупаться на ментов. Грузовик с фейерверками взорвался в Амурской области после ДТП. Когда взрывается грузовик или склад с фейерверками, это всегда зрелищно, но лучше слишком близко не стоять. Останина предложила снимать детей квадроберов на видео и высмеивать их перед другими. Глава комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина дает детям такие отвратительные советы. Как можно снимать детей на видео, чтобы их потом позорить, если ты занимаешься защитой детства? Очень интересный вопрос. Предлагаю Нине Останиной подумать об этом как-нибудь на досуге. А вообще, я хотел бы, чтобы моих детей чужие родители не воспитывали, а завалили ебало и воспитывали своих. Новая психиатрическая больница гостеприимно распахнула свои двери жителям Приморья. Прекрасная, замечательная новость, и вообще у нас в стране хорошая психиатрия, и поэтому, собственно, мы видим такое небольшое количество сумасшедших на улицах. Потому что государство занимается психическим здоровьем. А это такое здоровье, которое такое же, как и все остальное здоровье, может в какой-то момент непредсказуемо пошатнуться. Ничего смешного абсолютно в этом нет, а нужно вовремя оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Каждый третий россиянин гордится цирком в России, свидетельствуют данные опроса в ЦИОМ. А я думаю, что 100% людей гордятся цирком в России, особенно в Госдуме. Пилота Победы уволили за слив данных стюардесс, прилетевших в Дагестан его знакомым. Какой-то пилот Победы был в командировке в Турции, от ним списались его приятели из Дагестана, говорят, у нас тут хорошее настроение, типа, может, какие-нибудь девки есть знакомые. А он, значит, пошел во внутреннюю систему, посмотрел, кто прилетел в этот момент там в Махачкалу, какой самолет, взял данные стюардесс и скинул контакты своим приятелям. Ну, они стали, значит, девкам-стюардессам писать. Девки в основном проигнорили эти сообщения, но одна сообщила, куда надо. Ну и, собственно, пилот этот больше в авиакомпании Победа не работает. Видео дня, двоеточие. Синхронистка Кристина Макушенко повторила под водой танец из клипа Майкла Джексона «Триллер». Девушка репетировала 3 года и наконец-то сделала абсолютно охуенный подводный номер.